Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Татьяна Фельгенгауэр – это я. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А чему вы будете ставить лайки? Программе «Богатые тоже прячут», которую мы регулярно записываем для вас с генеральным директором Transparency International Россия Ильей Шумановым. Кстати, на него тоже подписывайтесь, читайте его телеграм-канал. Там часто появляются те новости, которые мы впоследствии обсуждаем. Ну, некоторые из них, кстати, сейчас и обсудим. Илья, привет. Давай, наверное, с тобой начнем с важного, мне кажется, очень события. Мы видим первое решение суда Евросоюза по санкциям. И надо сказать, что целая толпа российских олигархов, предпринимателей, людей, которые попали под санкции по разным поводам, но на самом деле по одному поводу, потому что они ассоциируются с путинским режимом, находятся рядом с Путиным во время войны. Вот все эти люди, значит, попадают под санкции, дальше, как они любят, идут в суд и все оспаривают. Результаты разные. Целая пачка олигархов получили отказы, но есть и очень важный прецедент, когда одного из предпринимателей из-под санкций, кажется, выведут. Давай расскажем чуть подробнее про этот суд, важно сказать, первой инстанции.
Да, это прецедент, который появился благодаря Европейскому суду первой инстанции, которая находится в Люксембурге, и суд вынес решение в пользу, удовлетворив иск господина Шульгина, вот, который на начало войны занимал должность генерального директора маркетплейса Озон. До этого он руководил Яндексом, то есть человек не последний, один из ведущих топ-менеджеров наших вот цифровых сервисов. Важно, что он, как только узнал о начале войны, он буквально через несколько дней покинул эту должность генерального директора Озона. И уже в формулировках, когда его внесли в санкционные списки, пустили корректировку, такое редко происходит, обоснование того, что же за человек Шульгин, почему его включили в санкционные списки. Сначала указали, что он гендиректор, потом указали, что он экс-генеральный директор, потому что на момент, когда его вносили, он уже все-таки покинул этот пост. Ну вот, полтора года он по факту находился в этих санкционных списках, может, чуть меньше, но не суть. Важно, что он попал в санкционные списки, в том числе потому, что он участвовал на той самой злополучной встрече Путина с российскими олигархами, за которую российским олигархам, бизнесменам, предпринимателям крупным раздали санкционные вот эти листы, желтые или красные карточки. Что касается обоснования, по какому пути шли его юристы, они указывали, во-первых, про путаницу генеральный директор, экс-генеральный директор, и про то, что по факту к моменту, когда его вносили в санкционные списки, он уже ни в каких списках не участвовал. В реальности мы видели тоже нескольких бизнесменов и бизнесвумен, которые тоже имели к российскому банковскому сектору отношения, которые также после начала войны написали заявление уже из своих постов, и вот совершенно недавно вот их начали уже исключать. Речь идет не о лицах первой величины, все-таки это Шульгин не самый известный, наверное, российский предприниматель, хоть и видный на, скажем так, на фоне других, но он еще оспаривает то, что он является бизнесменом крупным и что его экономическая деятельность питает российскую экономику, и то, что он поддерживает войну, и тоже он пытается каким-то образом оспаривать. А вот, в принципе, достаточно компромиссное решение, как мне кажется, со стороны Европейского суда. Устоит ли оно в апелляции, в апелляционной инстанции, после которой вступит в силу, надо смотреть. Но ты совершенно справедливо сказал о том, что целый ряд других российских олигархов и бизнесменов не прошли этот фильтр и не смогли оспорить включение в санкции. И это люди тоже разного калибра. Если мы говорим про олигархов, то это господин Пумпянский, владелец ТМК, трубопровод металлургической компании, господин Тимченко, друг президента. Вот, один из Тигран Худовердян, мы знаем, что он возглавлял Яндекс на момент начала войны и тоже присутствовал на той самой встрече. Вот, ну и, по-моему, там еще кто-то есть.
Гуцериев, там еще Гуцериев.
Михаил Гуцериев попал под санкции немножко по другой причине, за связь с режимом Лукашенко. Действительно, он очень дружен с Лукашенко. Вот, но в этих санкционных списках у него другие основания включения, насколько я понимаю, что не помешало ему проиграть этот суд. Вот. И то, что уж он точно может называться олигархом в связи с Лукашенко или в связи с какими-то коммуникациями с российской политической элитой, это уже другой вопрос. Мне кажется, здесь не стоит нам, наверное, такую вот жесткую грань проводить между режимом Лукашенко и режимом Путина.
Да, тут, я думаю, еще важно сказать, что Тимченко оспаривал внесение в санкционные списки не только собственное, но и жены. Ну, то есть они там еще за семьи за свои тоже бьются и отказали всем. Вот, поэтому на данный момент у нас есть конкретный прецедент и удивительная история с Александром Шульгиным. Конечно, очень интересно, насколько это решение послужит, не знаю, ориентиром, не ориентиром для дальнейших судебных процессов, коих, видимо, будет еще немало. Да, ну и, конечно, главное то, о чем ты сказал, про вторую инстанцию. И прям вот сейчас пошли эти первые судебные решения. Мы ведь с тобой довольно давно говорили, что да, есть механизм оспаривания, и все бегут сразу в суд. Вот эти первые результаты, они кажутся мне на самом деле крайне важными. И как в части отказов, и как в части согласия исключить из санкционных списков.
Мне нечего тебе возразить, Таня, я буду тебе, наверное, вторить. Единственное, что я еще разовью твою мысль. Ну, давай все-таки смотреть на этих людей, да, мы можем посмотреть на Шульгина и на Тимченко. Все-таки это персонажи разного уровня, разного калибра. Вот, и уж назвать Шульгина как, наверное, как российского олигарха, язык, наверное, не повернется ни у кого сказать.
Ну, так же, как и Тигран Худовердяна, тоже довольно сложно назвать олигархом, прямо скажем.
С собой соглашусь, но все-таки атрибуция его как директора Яндекса при всей той волне хейта, который в отношении Яндекса сейчас подняла в том числе российская независимая журналистика, мне кажется, ему трудно с этим совладать. И когда мы видим, что Аркадий Волош пытается делать public statement относительно того, что же он считает, как надо называть войну в Украине войной или специальную военную операцию, отношения выражать, вот, от Тиграна Худовердяна мы такого не видим, поэтому...
Кстати, как тебе прекрасное интервью Мельниченко? Я просто такая, господи, боже мой!
Это волшебное интервью, мне кажется, его имеет смысл разбирать на цитаты. Почему? Потому что как бы продается оно такой российской просвещенной публике как нечто... напоминающая его критику Владимира Путина и войны, продается за рубежом это интервью как то, что он винит во всех смертных грехах, в частности, в начале войны он обвиняет ЦРУ и Владимира Зеленского. Мне кажется, что такая стратегия сидения в двух стульях, она никогда не заканчивается хорошо ни для кого. Но Мельниченко, видимо, в своем репертуаре, то есть он осторожничает, он там не делает никаких заявлений. Он несколько раз в интервью говорит, что все сложнее, чем мы можем представить. И Максу Седену он пытается сказать, не сказать, вернее, то, что Макс у него спрашивает относительно того, кто же виноват. Вот. Но мне кажется, когда человек говорит, что он не несет никакой ответственности за войну и за развязывание войны, то, мне кажется, это значимый аргумент, чтобы не рассматривать его как претендента на снятие санкций.
Ну, кстати, по поводу попытки усидеть на двух стульях, рассказа трогательного, как, значит, я не поддерживаю войну, я за мир во всем мире, развиваются всякие события вокруг Михаила Фридмана, тоже довольно частого героя наших с тобой программ. А теперь к Михаилу Фридману вопросы и какие-то претензии предъявляет СБУ, потому что там вообще речь идет конкретно о финансировании российской агрессии против Украины. И говорят, что это прям что СБУ задокументировало преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, который причастен к финансированию войны против Украины. Это прям цитата из официального сообщения о украинских спецслужб. Конкретно они говорят, что Фридман влил около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Конкретно это Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод, который производит оборудование для российских боевых самолетов и вертолетов. Скажи, пожалуйста, Илья, а я правильно понимаю, что это косвенно то, о чем делали расследования наши коллеги. Помнишь, когда они там раскладывали олигархов, как раз кто как финансирует войну? Или это какой-то эксклюзив СБУ?
Мне кажется, похоже на эксклюзив СБУ, потому что проект в своем расследовании про спонсоров войны, он говорил про Альфа-страхование и про страхование группы Альфа, каких-то военных объектов, военных предприятий ВПК, Министерства обороны, структуры какие-то и Росгвардию. В случае с СБУ речь идет о действительно каких-то инвестиционных проектах, когда ты назвала два завода, Тульский вот, и Уральский оптико-механический завод, предполагая, что эта информация в публичном пространстве не появлялось, и я не видел такую информацию. Вот. Более того, СБУ говорит о том, что структуры Альфы еще и каким-то образом участвовали в создании материально-технического обеспечения российской армии и типа, чуть ли не сухпайки отправляли на передовую. Очевидно, что это что-то совершенно новое. Вот. Мне кажется, что Альфа настолько большая структура, и у нее столько разных подразделений, и бренчей, и филиалов, что инициатива по поддержке войны низовая может сходить из любого подразделения, вот, и проконтролировать физически, наверное, это невозможно, потому что за счет того, что там просто десятки тысяч сотрудников работают в этой организации. Вот, и ты права абсолютно, СБУ подводит Михаила Фридмана, почему не его партнеров, почему его лично, надо, наверное, разбираться, вот, подводит Михаила Фридмана под статью Уголовного кодекса Украины, который касается непосредственно финансирования военных действий, финансирования войны. И, на мой взгляд, ну, скажем так, с украинским правосудием, понятно, оно может быть сейчас достаточно линейно выбирает тех людей, которые прямо не высказываются против войны. А мы видим историю про украинского журналиста, украинской правды, насколько я понимаю, который бегает за Фридманом по Лондону, пытается попросить у него какой-то, ну, да, получить от него какой-то комментарий по поводу финансирования войны, поддержки войны, и от него Фридман бегает по Кенсингтону, по одному из самых богатых районов Лондона, и отмахивается от него, говорит, что он не собирается ничего говорить, потому что мы ему юристы не велели. Мне кажется, эта позиция тоже про два стула, вот, которые разъезжаются все больше и больше. И, по всей видимости, если СБУ все-таки сможет возбудить уголовное дело в отношении Фридмана, то это не только как бы риск уже потерянных активов, как мы разбирали с тобой, что Сенсбанк уже потерян Фридманом, но еще это риск экстрадиции в Украину, что, на мой взгляд, гораздо более чревато для такого вот украинорожденного бизнесмена, да, потому что он родился, насколько я понимаю, во Львове. Вот, вернуться к себе на родину в таком качестве, мне кажется, для него это будет вообще, мне кажется, крах моральный, ну, потому что, мне кажется, все-таки ну, правосудие в Украине, оно будет ожидаемо сурово к нему, наверное.
Слушай, а насколько вот ты серьезно оцениваешь подобное развитие событий, что его реально могут экстрадировать, если будет дело против него в Украине?
Слушай, мне надо посмотреть международные соглашения, вот, заключены ли они между Украиной и Великобританией. А вот, если такого рода соглашения есть, при всем политическом контексте, который сейчас, конечно, благоволит Украине и украинским властям, вот, я думаю, что, ну, такую вероятность, я, ну, точно считаю, что она больше нуля, вот. Другое дело, что, например, у Фридмана еще паспорт Израиля, паспорт Люксембурга, вот. Ну, то есть у него какие-то зацепки есть для того, чтобы все-таки не попасть в Украину и прочее. То есть другое дело, что власти Украины могут самостоятельно пытаться его экстрадировать, вот, если он, например, в какой-то другой юрисдикции будет находиться, с которой у Украины заключено соглашение.
Очень интересный сюжет, мне кажется, тоже он очень важный. Учитывая количество олигархов, которые разъехались по другим странам, имея другие паспорта, и вот если будет работать эта схема, что, ребят, мы доказываем, что вы финансируете войну, вы финансируете путинский режим, вы имеете непосредственное отношение к тому, что война продолжается, и поэтому против вас возбуждается уголовное дело, ох, это может быть круто.
Это реальная угроза, даже если она, ну, имеет несколько процентов всего лишь на реализацию, мне кажется, что это будет достаточным аргументом для того, чтобы публичные заявления звучали гораздо чаще, и они были бы более резче с точки зрения какого-то...
Более однозначными, да,
более,
уже,
да,
наконец.
Да, более однозначно сформулируем так, да.
По поводу процентов вероятности есть еще одна тема, за которой мы следим довольно давно. Там прогресса не видно. Во всяком случае, мне так кажется, не знаю, ты меня поправишь. В очередной раз в США обсуждают, как можно передать арестованные, замороженные активы российские на помощь Украине. И вот все никак не знаю, с какой стороны подступить. И в очередной раз инициирует этот разговор, эту дискуссию Минюст США, который говорит, что вот они ищут возможность направить Украине российские активы стоимостью более миллиарда долларов, которые попали под санкции по всему миру. Да, это вот тоже важный момент, что это не то, что сами США заморозили, а Минюст США говорит про российские активы по всему миру, и они заходят через Конгресс. Добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа. В принципе, это не супер свежая идея, потому что даже в самих США уже генпрокурор говорил, что, значит, все, даю разрешение на передачу активов нашего любимого друга Константина Малафеева. Но это какая-то отдельная маленькая история. Там у Малафеева что-то было, господи, просто смешно. Вот. Но миллиард долларов – это совершенно другие цифры. Только вот механизм передачи, судя по всему, до сих пор не сформулирован.
Ну, на самом деле, уже сформулирован после передачи денег Константина Малафеева, как мы помним, это произошло несколько месяцев назад, после, как бы, дела уголовного изъятия этих активов, которые у него были инвестированы в один из банков техасских. Это речь шла о 10, по-моему, 8-10 миллионов долларов. А вот, как всегда происходит усушка, утряска этих активов, и они как каким-то образом уменьшаются. Вот, но да, действительно, когда это какие-то суммы в миллионах долларов, которые можно посчитать на пальцах двух рук, это одна история. И действительно, просто накатанная дорожка, которая произошла с Константином Малафеевым, все-таки это был такой яркий пиар-ход, в том числе, и прецедент с точки зрения обкатки. Вот. То, что сейчас происходит, и те предложения, которые сейчас звучат, речь идет о целенаправленном превращении активов, изъятых, в какую-то денежную массу и направлении этой денежной массы в Украину. По всей видимости, американские власти, ну, тоже испытывают некоторую усталость относительно регулярных взносов, пожертвований и помощи в украинским властям, ну, в самых разных форматах. И гуманитарная помощь, и военная техника, и еще какие-то формы поддержки. Вот. Ну и очевидно, направить на эту поддержку деньги российских олигархов, которые уже заморожены, конфискованы, изъяты, вот это одна из тех стратегий, которые Государственный департамент США собирается придерживаться, насколько я это понимаю. Вот. Другое дело, что действительно любой approve, любое согласие на направление денег требует прохождения через американский парламент, и мы видим, что в конце прошлого года у таких инициатив были и сторонники, и противники. Но я напомню, что прошлый год это было полгода практически с начала войны в Украине, чуть больше. Сейчас уже, конечно же, усталость растет. И таких, может быть, консервативных оценок относительно происходящего, о необходимости поддержки Украине в таком формате, таких людей, может быть, будет больше, которые будут против выступать. С учетом того, что консерваторы, республиканцы достаточно активно топили против таких подходов в декабре прошлого года, ну и смогли прорвать все-таки их оборону демократические, ну, демократы, да, я думаю, что сейчас будет еще сложнее на фоне президентской кампании, которая идет, на фоне тех ограничений, которые есть, связанные с экономикой внутри страны. Поэтому мне кажется, что с каждым разом будет все сложнее и сложнее это делать. Чем быстрее, соответственно, такая помощь теоретически будет акцептирована, вот, будет создан прецедент и сама модель, тем больше вероятность, что эти деньги достигнут Украины через такую модель. Вот, я бы сказал, что сейчас 50 на 50 пока есть шансы того, что эти деньги попадут в Украину. Вот, поэтому тоже будем смотреть за событиями, но эта тема действительно очень бурно обсуждается. И мне кажется, что здесь есть прямая связь с военными успехами в Украине. Чем больше будет военных успехов, тем больше готовности, наверное, будут давать денежные средства американцы вот по каналу российскому олигархскому первому каналу.
Слушай, скажи, а как ты оцениваешь, есть ли разница в подходах у США и условного Евросоюза? Потому что активы замороженные и иногда арестованные, они много где есть. И везде думают, как с ними быть. Внешнее управление иногда вводят. Мы с тобой обсуждали, да, какие практики выбирают те или иные страны, какие можно считать более успешными, менее успешными. Но каких-то прям глобальных противоречий нету в подходах?
Я думаю, что вот мы должны... Да, действительно, глобальных противоречий нету. Есть вопрос, видимо, в количестве договаривающихся сторон. А в случае с США это две политические силы, которые должны найти какой-то консенсус. В случае с Европейским Союзом это не только политические силы, которые разные, очевидно, но еще и мультиплатформенная группа игроков, разные страны, среди которых есть такие страны, как Венгрия, вот, которые дуют в свою дудку, вот, и, очевидно, требуют достаточно большой поддержки от Европейского Союза в свои проекты. Ну и, конечно же, вот такого рода торговля на уровне Европейского Союза, она касается не только одной Венгрии, это еще и Кипр, это и Греция. Вот. И мне кажется, как бы вот существует целый пласт стран, использовать тему войны, в том числе для улучшения или получения преференций для своих стран. И, конечно же, это и затягивает сроки, и усложняет консенсус. Могу сказать, что с передовой страной вот на фоне изъятия активов можно назвать, как это ни странно, Канаду. Да, там немного российских активов, но то, что там происходит, они достаточно быстро упаковывают в юридическую форму любые и санкции, и инициативы, и изъятие активов, и конфискацию, и направление этих активов в поддержку Украины. Да, там сильная украинская диаспора в Канаде, да, там не очень много активов, но вот хороший пример, на самом деле, как правительство Канады действует, я имею в виду с точки зрения оперативности реакции и, скажем так, решения тех технических сложностей в Европейском Союзе, о которых, наверное, только смеют говорить, а уж точно изымать и передавать эти активы. На это оказывает сильное влияние и, конечно же, экономическая зависимость Европейского Союза от Российской Федерации. Мы знаем, что газ по-прежнему потребляют. Вот, еще большое количество разных проектов.
Но снизилась она изрядно.
Снизилась в одном направлении. Вот СПГ как бы продолжает поступать, увеличивается, и мы можем об этом очень много говорить, но смысл в том, что экономическое сотрудничество на самом деле не сведено к нулю, поэтому возможен еще экономический шантаж, влияние, давление со стороны России, все, что обычно используется в международных отношениях в качестве переговорного рычага.
Ну и не будем сбрасывать со счетов бесконечных путин-ферштейров и тех, ну, лоббистов. Давай, будем вежливы. Будем использовать дипломатичные выражения. Лоббистов. Не будем сбрасывать со счетов европейских лоббистов. Они есть, к сожалению. Есть.
Это правда, это правда.
Давай мы напоследок поговорим не только про олигархов, предпринимателей и арестованные активы, но и про, не поворачивается язык сказать, народных избранников, потому что знаем мы, как эти люди оказались в Государственной Думе, но тут вполне себе вице-спикер Государственной Думы попал в неприятную ситуацию. Взломанная почта утекла. И я говорю про Александра Бабакова. Он был сенатором, сейчас он вице-спикер Госдумы. И там в этой взломанной почте обнаружилось очень много любопытного. Кстати, о том, как можно спокойно и санкции обходить в том числе. На что ты в первую очередь обращаешь внимание, что там важного?
Что сова не то, чем они кажутся. Вот. И вице-спикер Государственной Думы — это не вице-спикер, на самом деле, Государственной Думы, а агент влияния Российской Федерации за рубежом. Бабаков — это тот человек, который активно участвует в целом пучке, наверное, российских таких теневых активностей, которые касаются мягкой силы России. Он общается напрямую с президентом Сербии Вучичем, он организовывал вот эту российско-африканскую конференцию в 2023 году, он достаточно много внимания уделяет проектам в Иране, в том числе и коммерческим проектам, он финансировал леворадикальную партию Мари Ле Пен во Франции. Вот. У него достаточно серьезные и сильные связи с консерваторами в Грузии. Он поддерживает консервативную партию грузинскую. В Молдове есть интересы. То есть человек многосторонний и, по сути, является таким теневым амбассадором и через экономические проекты пытается находить точки понимания, как ты говоришь, Путин-Ферштейров в Европейском Союзе и реально предлагать им какие-то интересные экономические решения. В случае с Боснией и Герцеговиной, например, он говорит о продаже газа и партнерстве с «Газпромом» и снижении стоимости цен на углеводороды. Где-то он дает займы партии Ле Пен во Франции, где-то он продвигает собственные проекты типа Ирана или продвигает газпромовские как бы, компании своих помощников, помощников депутатов Государственной Думы. Вот. И это все выглядит очень выпукло и очень интересно, потому что как на одном человеке может быть завязано целые, ну не знаю, партнерства и коммуникации на уровне президентов стран, для меня это большой секрет, какой надо иметь просто, ну не знаю, навык коммуникации, убеждения, ну и очевидно, что этот человек играет на активную и достаточно важную роль в российской внешней политике. При этом не забывает про себя. Как он не забывает про себя, это тоже в архиве его почты достаточно хорошо прописано. Двухходовые схемы отмывания денежных средств в виде получения и передачи займов своим помощникам или инвестиций в какие-то коммерческие компании с отзывом этих инвестиций и с тем, чтобы денежные средства, которые якобы он инвестировал в эти компании, возвращались на его счета. Такая вот простая модель отмывания денежных средств, которую вот он использует, ну, могла бы быть доступна для расследования даже первокурсникам школы милиции какой-нибудь, вот, на мой взгляд. То есть настолько банально, настолько нетехнично это происходит, что вызывает, конечно, это, конечно, хочется закатывать глаза. Вот, и очевидно, что он активно встраивает в цепочки поставок своих партнеров, которые имеют корочки помощника депутатов. Вот, он направляет депутатские запросы для того, чтобы поддерживать те или иные проекты, даже если они начинают как бы входить в противоречие с природоохранным законодательством. Один из его партнеров начал строить в природоохранной зоне один из своих проектов, вот, там, девелоперский проект какой-то промышленный, и Росприроднадзор и Минприроды начали сопротивляться этому, и вот Бабаков начал писать письма с просьбой сделать отступление от правил для того, чтобы разрешить этой компании там работать. Ну и вишенка на торте, он не забывает про своих друзей, с которыми ведет бизнес. Один из них — это Стивен Сигал, тот самый известный, значит, актер, который уже, звезда которого зашла уже в закат, но которого активно использует российская политическая система для пиара, что вот такой вот человек, значит, занимается, поддерживает Россию, имеет российский паспорт и так далее, и так далее. И в почте Бабакова существует письмо, которое подписал бывший глава Роскомнадзора, ныне руководитель «Газпром-медиа».
Господин Жаров.
Господин Жаров, да, в адрес Миллера, значит, президента «Газпрома», и в этом письме Жаров просил выделить 1 миллиард рублей Стивену Сигалу, его фонду кинематографическому, да, вот, который, а в обосновании этого он говорит о том, что вклад Стивена Сигала в международный кинематограф и вообще мировые заслуги Стивена Сигала. Разумеется, Алексей Миллер денег не дал, ни миллиарды, нисколько. Вот, но
как не оценил масштабы личности.
Но сам факт того, что Жаров просит деньги под Стивена Сигала при подаче Бабакова, мне кажется, это вообще это оксюморон, вот, и, ну, это, притом надо понимать, что это, ну, было перед войной, и даже если они рассматривали, конечно, такой сценарий получения денег с началом войны, разумеется, Миллер ни рубля на это денег не выделил. Я посмотрел отчетность фонда 2021 год, там какие-то крохи. Вот, нашел интервью президента этого кинематографического фонда, тоже какого-то партнера, микропартнера Бабакова, который тоже ноет и говорит, что вот, с момента начала войны все забыли про нас.
Дайте денег, дайте денег.
Да, да, миллиард. Вот, поэтому такие вот интересные перлы встречаются в этой почте. Вот, кто хочет, тот может найти. Вот, она в открытом доступе уже выложена.
Я, знаешь, что хотела уточнить? Последний момент по поводу этой сломанной почты. Вот то, как ты описываешь, в принципе, один из видов деятельности, направления деятельности этого Бабакова-Бабакова, то, что он является, по сути, агентом влияния и общается с зарубежными лидерами и людьми, которые принимают решения, а он же наверняка под санкциями. Почему с ним продолжают встречаться? Как это устроено?
В его почте очень много переписки, то есть официальные письма, вот, которые предполагают под собой, наверное, не личные встречи. Вот, где-то личные встречи, кого-то он приглашает в Москву, например, иранских лидеров. Вот, разумеется, они будут приезжать совершенно спокойно в Москву. Вот, Вучичу он пишет оды любви и всячески расшаркивается ножкой перед ним. Вот, благодарит за поддержку и прочее. Вот. Ну да, действительно, он находится под санкциями. И как недавно написал агентство, они публиковали какой-то интересный перечень документов. По сути, это вейверы, так называемые, или разрешение, исключение разрешения, да, которые позволяли Бабакову прилетать в Швейцарию якобы на лечение. Я понимаю, что в Швейцарии самые лучшие медицинские клиники, и кроме как в Швейцарии, нигде Бабакову не пройти лечение, несмотря на то, что он сотрудничает с Ираном и еще с рядом других дружественных стран.
Конечно, вот. Пусть бы в Иран на лечение ездил.
Ну, я вот тоже думаю, почему не поехать в Иран на лечение. Вот. Но одновременно с этим в Швейцарии находится большое количество банков, и это финансовая столица мира, назовем так, одна из финансовых столиц мира, которая до сих пор имеет нас, ну, в банках Швейцарии большое количество денег наших с тобой соотечественников, в том числе тех, которые находятся под санкциями. Исходя из этого, я думаю, что цели его визитов туда были чуть менее благовидные, нежели его здоровье. Но мы пожелаем ему здоровья, чтобы он выздоравливал. И
дожил больше до суда.
Да, даже, ну, не знаю, хочешь его под суд сразу отдать. Вот, я скорее, что не болел он, и вот в Швейцарию не летал, наверное, если ему так не нравится.
И дожил до суда. Все нормально. Илья, мы тут не противоречим друг другу своих пожеланий господину Бабакову. Долгих лет жизни.
Знаете, долгих лет жизни и здоровья, да.
Все это мне пригодится.
Человеку. Но почта сейчас показывает, что, скорее всего, его тайные всякие связи и контакты, они на всеобщем обозрении. Я думаю, что европейские зрители, а может быть, нас с тобой регуляторы смотрят и слушают, вот, увидят возможность посмотреть почту Бабакова и ужаснуться, какую паутину он сплел.
Спасибо большое. Ужасно интересный сюжет получается с этим персонажем. Тоже будем следить за всем, как оно там развивается. Илья, спасибо тебе огромное. Сегодня очень насыщенно.
Спасибо, Тань. Увидимся.
Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, пишите комментарии, какой сюжет показался вам наиболее интересным и важным. Ну и, в принципе, как вам наша передача. Увидимся совсем скоро. Пока.